Летопись.
1986 год.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС.
Начинается 12-я пятилетка, последняя в истории СССР.
Принят закон об индивидуальной трудовой деятельности. Появляются первые кооперативы.
Стартует станция «Мир». Взрывается «Челленджер».
Советское телевидение показывает итальянский телесериал «Спрут».
Во время поездки в Тольятти генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев впервые произносит слово «перестройка».
А из всевозможных музыкальных точек мозги разрушаются вот этим.
Синие цветы.
Настоящая жизнь, понятное дело, бушевала не в телестудиях и не на радиостанциях. Тогда большие дела творились в маленьких ДК. Самодеятельные группы рубились на самодельных инструментах и допотопных аппаратах, создавая абсолютно новую музыку. В 86 году в Москве дебютируют группы «Черный обелиск», «Бригада С» и «Вежливый отказ». В Свердловске выходит на сцену «Апрельский марш», проводится первый фестиваль рок-клуба, а «Наутилус Помпилиус» находит новый имидж. Полувоенная форма, сильный грим и скупая, но драматичная пластика. В Ленинграде на 4-м фестивале рок-клуба телевизор исполняет неразрешенную цензурой песню «Выйти из-под контроля». Аукцион показывает свою первую программу «Вернись в Соренто», а кино впервые играет со сцены «Мы ждем перемен».
Требуют наши сердца.
Однако группа, о которой сегодня пойдет речь, к рок-клубовскому прорыву в этот момент оставалась довольно равнодушной. К 86 году музыканты группы «Пикник» хором поувольнялись из своих институтов, стабилизировали состав, перешли на профессиональную сцену и явно были готовы к подвигам.
Летопись.
«Пикник». Иероглиф.
Вообще история «Пикника» довольно четко делится на периоды до и после появления Эдмунда Шклярского. Ранний «Пикник» стал одним из основателей ленинградского рок-клуба и даже отыграл на его открытии 7 марта 1981 года. Флейтист тогдашнего «Пикника» Николай Михайлов стал бессменным председателем рок-клуба, а позже на аппаратуре уже обновленной группы проводился первый рок-фестиваль, ставший легендарным. Группа «Пикник» тогда стала лауреатом фестиваля. Заметили ее и официальные органы. «Пикник» попадает в знаменитый список запрещенных групп.
Эдмунд Шклярский. Гитара, клавишный, вокал. При необходимости и все остальное. Автор песен группы «Пикник». Всегда занимался живописью. Нарисовал обложки к большинству альбомов «Пикника». Любит кавказскую и корейскую кухню. Любимые фильмы «Чапаев», «Небесный тихоход» и комедии Леонида Гайдая.
Это же делается очень просто. Принеси человеку список. То есть все, кто были в рок-клубе, вплоть до, значит, вот еще более странно, зачем запретили «Яблоко», то есть играющие, так скажем, фольклорную музыку. То есть был список. Там же никто не будет вникать, считать. Вот взяли, все и запретили.
К этому времени группа снова раскололась. Шклярский и гитарист Александр Савельев сохранили за собой название и покинули рок-клуб. Остальные музыканты продолжили играть под названием «Продолжение следует». Неведомыми путями «Пикник» устроился в Ленинградскую филармонию и получил статус профессионального музыкального коллектива. Все это время команду клевала в темечко «Центральная печать». Особенно усердствовала в этом деле «Комсомольская правда». При этом почти все статьи назывались «Пикник на обочине». Видимо, считалось, что от частого повторения литературная цитата сойдет за остроту. Лидер группы Эдмунд Шклярский на это внимание не обращал и вел свой корабль в одному ему ведомом направлении.
В школе попалась книга «Дао и Дэ» Лао Цзы, которая, значит, вот, как метод, она, значит, до сих пор применяется в написании слов. Ну, вот в музыке. Чем меньше слов, тем это самое. Легче слушать, да. Это первое, значит, вынесенное оттуда. Потом второе, это окружение чего-то, явления или события с разных сторон, не называя его. В результате чего происходит какой-то... внутренняя жизнь стихотворения или вот, значит, там, песни, и сам слушатель, он участвует в процессе, и он дает имя, название вот, сообразно своим уже каким-то там, ну, характеру, может. Поэтому какое-то приглашение к совместному размышлению на какую-то тему, но окончательную точку вот, ставит сам уже слушатель.
Новый альбом «Пикника» открывала песня «Остров».
Трек «Остров».
Постой, пусть закат тебе ляжет на плечи. Я еще не дышал, я еще не дослушал твой смех. Постой, ты можешь тухнуть этот вечер. Потеряем друг друга во тьме. Мы закрыли глаза и далеки придумали остров. Мы придумали ветер и себе имена. И не знаем пока, кто из нас на рассвете.
Песня «Остров», вот она первая, то есть она, скажем, вот вписывалась в этот музыкальный орнамент. То есть она должна была быть каким-то вступлением вот, для главной песни. То есть она не должна быть особенно была заумной, не должна быть была особенно какой-то, значит, там, тяжеловесной. То есть она должна, ее задача, если так можно сказать, легко вести слушателя, значит, вот главные песни.
Среднетемповый боевик «Остров» открыл, пожалуй, самую знаменитую запись «Пикника». Из пары-тройки старых и нескольких свежих вещей Эдмунд Шклярский создал по-настоящему глубокий и концептуальный альбом. Произошло это не с первой и не со второй попытки. Вся история растянулась с 85 по 87 годы.
Летопись. Пикник. Иероглиф.
Как ни странно, первой для альбома была записана песня, которая в итоге в альбом не вошла. Резкая сатирическая картинка «Я почти итальянец», написанная Шклярским на почве его раздражения от фестивалей Сан-Ремо, появилась на одном из многочисленных вариантов альбома «Иероглиф» и на сборной пластинке «Место встречи – дискотека». На компакт-диске она вышла уже в наши дни. На альбоме «Говорит и показывает».
Ты думал, мы дети белого холода, ты думал, мы больше не заделаем шаг, и новые ветры вернутся не раньше, чем ты досчитаешь до ста.
Ну, тогда был рассвет итальянской эстрады, значит, которая, ну, со всех щелей, так скажем, эта музыка лилась, она настолько достала, что вот, наверное, нечто подобное, ну, воплотилось и в песню.
В магнитоальбомной версии это звучало несколько по-другому.
Сейчас мое сердце расплавится, я почти итальянец.
Ну и самый ранний вариант не очень-то соответствовал зыбкой, наполненной волшебством атмосфере альбома. Атмосферу эту задавала заглавная вещь программы – иероглиф.
Всегда вот в каждом альбоме была, значит, какая-то любимая центральная песня. И вокруг нее, значит, вот как на стержень или на гвоздь насаживались остальные. То есть они воспринимались, так скажем, по-разному, но, тем не менее, всегда вот была одна или несколько, и вокруг нее вот была какая-то мозаика. То есть, в принципе, вот при написании любого альбома мы как-то вот из этого исходим, что должен быть какой-то орнамент музыкальный. То есть желательно, чтобы была эта вот центральная песня. В данном альбоме это понятно, что песня «Иероглиф». То есть она дала название и самому альбому.
Трек «Иероглиф».
Главная песня, она создавалась довольно долго, потому что и, можно так сказать, неосознанно, потому что начальные строчки, они были написаны в школе, и просто как вот какие-то строчки, ну, стихотворение, можно сказать, детское, ну, школьное, скажем. А потом, значит, когда уже в институте пришло сознание того, что, в принципе, можно петь не только на ломаном английском языке, а даже на русском, тогда вот они, значит, были вытащены на свет, и, значит, были попытки, значит, сделать из этого песню. Ну, значит, сначала она была какая-то очень короткая и непонятная, то есть какая-то невнятная. А потом, значит, с помощью совместных усилий получилось так, что вот большую окраску, скажем, вот дала та же DX7, где был тембр ситара. И, значит, соответственно, вот эти проигрыши, которые вот, скажем, занимают, может, даже больше там по времени, по крайней мере, места, чем само пение. Ну вот благодаря этому создалась какая-то вот структура, там, можно сказать, с какими-то холмами, если так рассматривать ее.
На все вопросы рассеюсь я тихо, на все вопросы не будет ответ. И тебе мое, и руки, мои одежды, салата.
Кстати, гитара, на которой Шклярский записал сольные партии, исчезла году в 92-м. Тогда «Пикник» отмечал свое десятилетие. Годы отсчитываются не с момента основания группы в 78-м, а с выхода первого магнитоальбома «Дым» в 82-м. За кулисами после концерта, естественно, биток, и в самый неподходящий момент Шклярского уводят по делам кто-то из администрации. Гитара переходит в руки звукача группы Святослава Образцова. Кстати, позже он станет басистом. Вскоре Образцова отвлекают еще по каким-то делам, и тот передает гитару некоему типу, пришедшему за автографом. Тоже с просьбой подержать пару минут. Тип сходу соображает, что инструмент дороже, чем клочок бумаги с подписью, и растворяется в толпе. Гитару так и не находят. Святослава Образцова не стало 11 августа 2003 года.
Летопись. Наша музыка. Летопись.
Пикник. Иероглиф.
Мы уже говорили о том, что история альбома началась еще в 85-м. Пора вспомнить и об этом во всех отношениях в замечательном годе. Что такое перестройка, никто не знал. Да и термина этого, как мы уже знаем, тогда еще не было. Сейчас это странно слышать, но в 85-м в московских школах всерьез обсуждался вопрос, будет ядерная война или нет. Причем речь шла не о годах, а о неделях. Так называемая «холодная война» к этому времени достигла своего пика. Автор сценария этой программы помнит, как он бежал подальше от телевизора, когда в программе «Время» начинали рассказывать кошмары про страшную страну за рубежом. Удрать удавалось не всегда. Однажды, в том же 85-м, его крепко подставили. Перед любимой программой «Спокойной ночи, малыши» запустили двухсерийный фильм «Они готовят войну». В кадре злостная американская военщина сжигала напалмом вьетнамских детей и морила голодом детей африканских. И все это шло под музыку Pink Floyd и Жан-Мишель Жарр.
Хрюша со Степашкой не помогли. Бедный ребенок не мог заснуть неделю. И вдруг все переменилось. 19 ноября 1985 года в Женеве встретились генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и президент США Рональд Рейган. А в новогоднюю ночь Горбачев обратился в прямом эфире к американскому народу, а Рейган, соответственно, к советскому. От нескольких человеческих слов у жителей двух континентов сразу отлегло от сердца. В новогодней программе ленинградского телевидения «Кружатся диски» после этого показали клип на песню группы «Пикник» «Праздник». И действительно, был праздник.
Трек.
«Праздник».
Вы нашли себе дело на целую ночь.
Убирайся и прочь. Зачем ты закрыла вуалью лицо? Я тебя и так не узнать. Все изменилось, все изменилось опять. Горает свечой, играй музыкант, играй мне еще. Я больше тебя не прошу ни о чем. Кончается праздник, играй мне еще.
Да, песня «Праздник», она была придумана, когда появилась, опять же, возможность отснять ее на ленинградском в то время телевидении, в программе «Кружатся диски». И, значит, вот, я помню, это была ужасная съемка, когда мы на себя смотрели, мы стояли под елочкой вокруг с испуганными лицами. И, значит, вот прозвучала трехминутная песня. Потом там, значит, были, опять же, добавлены проигрыши. И она, значит, кстати, стала длиннее и более, так скажем, похожа на какую-то композицию, развернутую. Но, тем не менее, значит, она вот как толчком была, вот, значит, вот такая программа. Новогодняя, то есть 31 декабря она вышла в свет. И, значит, вот мы себя там лицезрели. Мы там плевались, я же говорю. После увиденного. С тех пор смотреть на себя по телевизору – это большое испытание.
Песни «Праздник» на этом не окончились. Она была экранизирована дважды. Второй раз ее снимала телепрограмма «Утренняя почта». Съемки велись в Ялте, но здесь музыкантам, как ни странно, помешал лично Михаил Сергеевич Горбачев. Сам он, конечно, ничего об этом не знал, но как раз в те годы у генсека появилась привычка регулярно ездить по стране. И в тот раз он так не кстати решил навестить черноморскую здравницу.
Ялта. И там, я помню, что-то было проблематично с перемещением по городу, потому что как раз, значит, то ли он должен был приехать, Горбачев, то ли уехать, то ли он там уже был. Поэтому такие вот какие-то косвенные мероприятия наложили ограничения на наше передвижение.
Летопись. Пикник. Иероглиф.
Еще до выхода виниловой пластинки по стране пошел гулять первый вариант иероглифа. Магнитофонный. Классическая версия иероглифа состоит из 8 песен, а на различных вариантах магнитоальбома встречалось до 16 вещей. Среди них и уже упомянутый итальянец, аж в двух вариантах, и герой, он в 2002 году появился на альбоме «Чужой», и инструментальную увертюру Баха, которую в пластинку даже не включили.
И расправой угрожая требовать. Покажите, народ, порезвиться не дает. Машинное масло творит чудеса. Летят быстрее птицы, три колеса.
Я закрою свой голос хрустальным ключом. Не спрашивай только меня ни о чем. Пускай продолжается бал.
Это камень в руке, это лезвие брить. Настоящие дни, настоящие дни. Это ждущий свет, люди серых пальто. Настоящие дни, да, да, это...
Я разгадывал в книге, как шифр, пытался узнать, что такое весна.
Записали все это великолепие в конце 86-го года за один прием на обычную кассетную деку, на самую обыкновенную кассету. Хромовая тогда была редкостью. Из инструментов группа располагала примитивным компьютером, который тогда считался чудом техники. Также были клавиши, гитара и саксофон. Редакторы на радио и телевидении кассетную запись, понятное дело, не брали, так что Пикнику приходилось хитрить.
Первый вариант, он был записан на деку. Все включились, сыграли, а потом, я говорю, если надо было нести на радио или на телевидение, то мы, значит, вот с этой кассеты переписывали на 38-ю скорость, потому что, ну, редакторам нужна была, значит, как это обычно, 38-я скорость. Значит, суперкачество. Это суперкачество мы, значит, достигали тем, что просто приносили пленку большого размера. А переписана она была, значит, с кассеты. Ну, то есть это то же самое, что, допустим, сейчас взять MP3, записать его на широкую пленку, допустим, и сказать, что это у нас аналоговая запись. То есть это был примерно такой же был подход.
Редакторы на такую наживку клевали, поскольку запись получалась невероятно качественной. Даже несмотря на пещерные условия работы, Шклярскому, тем не менее, готовая пленка не особо понравилась. Поэтому, когда появилась возможность перезаписаться в относительно нормальных условиях для виниловой пластинки, лидер Пикника ухватился за нее двумя руками.
Трек. Ты вся из огня.
Я знаю сны, это легкие птицы, а дома это дети ко мне. Открою двери, стану тысячи лиц, отражаясь в каждом окне.
Разделяла нас пара шагов, но до этого дня я не знал, что такое огонь, и что ты из огня, и что ты из огня. Хотелось догнать, пусть останется пара минут до того, как дожди начнут слезы ронять. Пусть не хватит мне слов, пусть я что-то не в силах понять. Подари мне огонь, если ты из огня, если ты из огня.
«Вся из огня» сразу вспомнилось. То есть я опять же напомню, что это были времена, когда все любительские композиторы, значит, воспринимали штыки. И, значит, я случайно там услышал мнение об этой песне двух, значит, мэтров, которые говорили там. То есть я, ну, был в коридоре, и они, значит, вот обсуждали как раз эту песню. Говорят, что это за бред там, что «Дома, дети ко мне», ну, вообще, что это такое несусветное. Ну, я-то, в принципе, понимал, почему дети. То есть «Дома» — это «Дети ко мне». То есть иногда у нас в альбоме есть песни, ну, если так сказать, словом, может, тараканисты немножко. То есть вот она из такого разряда экзотических, скажем, немножко песен, не на каждого слушателя, я так скажу.
Я знаю сны, легкие птицы, а дома — это «Дети ко мне». Открою двери, стану тысячи.
шагу, но до этого дня. Я не знал, что такое огонь, и что ты из огня, и что ты из огня.
Весной с подачи журналиста газеты «Смена» Михаила Садчикова у группы появилась возможность выпустить виниловую пластинку. Но до этого предстояли первые гастроли. Началось все просто идеально. В Таллине.
Попали в маленькую заграницу. Ну, по тому времени там были, значит, шикарные гостиницы и все прочее. Наша директор, который нам дали, она говорила: ребята, вы только не обращайте на это внимания, потому что больше такого нигде не будет. Вы будете жить в нормальных гостиницах, жить в нормальных городах. Ну, в принципе, так это и оказалось.
Летопись, пикник, иероглиф.
Основное преимущество филармонии, от которой в это время выступал пикник, как раз и заключалось в упорядоченной гастрольной деятельности. Артисты получали сущие крохи, давая порой по 3 концерта в день на стадионах, но зато они могли выступать по всей стране. Информационный голод в отношении новой музыки тогда был колоссальный. Нормальным явлением было 30-40 выступлений на одной и той же площадке при полном аншлаге. Дело было еще и в том, что записи были далеко не у всех, и иной возможности послушать группу, кроме как на концерте, не было. А пикник уже на первых выездах предлагал публике не только музыку. Они предлагали шоу.
Ну, допустим, вот одни из первых гастролей у нас было в Астрахани. То есть там приходили люди, которые, в принципе, мало представляли, что мы играем. Потому что еще тогда не вышел пластинка, и, значит, ну, были какие-то записи. И, значит, вот так, ну, прикидываем, мы понимали, что, наверное, человек, значит, то есть процентов 15 вообще вот что-то слышали. А остальные, они пришли, то ли где-то, значит, им рассказали, что тут есть такая группа, там еще в то время выходило в «Комсомольской правде» какие-то ругательные статьи, которые, в принципе, играли нам на руку, подогревая интерес. Кто-то вот читал эти статьи, значит, пришел посмотреть. И нам приходилось, значит, как-то завоевывать, значит, публику, потому что ну, не так просто человеку, который пришел первый раз, вообще не представляя, что это такое, доказать, может быть, что ты не зря находишься на сцене. И поэтому, значит, вот частично отсюда пошло, значит, кроме исполнения каких-то, значит, просто мелодий, еще их сценическое, значит, обыгрывание. Потому что слова наверняка не были слышны, а аппаратура была не идеальна. Поэтому, значит, или это должны быть мелодии, которые как-то там западут с первого раза, завораживающие звуки, чтобы там человека сразу поразить. И, значит, какой-то видеоряд. Вот в комплексе вот это должно было бы сыграть нам на руку.
Первые попытки делать шоу появились у пикника еще во время выступления на рок-клубовской сцене. До того они играли на танцплощадках, где шоу устраивали сами зрители.
Это были танцы за городом. То есть такие молодежные, с драками, там все как положено, с переходящими, так скажем, в клубок, который катается по всему залу. Ну а что же, танцы без драки? Издевательство какое-то.
Именно со времен танцплощадок в репертуаре пикника возникает песня «Ночь». С нее, собственно, и начался пикник Шклярского. Ее включили в самый первый магнит-альбом «Дым», а для иероглифа она была перезаписана. Сложно представить себе, как под такое можно было бить мордой.
Трек. Ночь.
Ночь шуршит над головой, как вампира черный плащ. Мы проходим стороной, эти игры не для нас. Пусть в объятиях темноты бьется кто-нибудь другой. Мы свободны и чисты, мы проходим стороной. Вот я, до боли в ушах, посмеяться не прочь. Лишь пока светло в небесах, лишь пока не наступит ночь.
эту песню, она у нас уже была, так скажем, в руках, в крови, потому что мы ее когда-то играли на танцах, и, в общем, она была отрепетирована и много времени не занимала. И кроме того, значит, ну, нам казалось, что она такая подходящая для того, чтобы, ну, человек неслышащий мог составить представление по одной песне, допустим, о группе, что она играет.
Вновь пиковый выпал туз из колоды старых карм, и опять идет подсчет, кто остался в дураках. Знает сломанный корабль, жизнь река, им надо плыть, и буйный ветер рассекать, тихий берег позабыть. Ночь шуршит над головой, как вампира черный плащ. Мы проходим стороной, эти игры не для нас. А пока у нас в груди тонкая не рвется нить, можно солнцу гимны петь и о ночи позабыть. Вот я, до боли в ушах, но смеяться я не прочь, лишь пока тепло в небесах, лишь пока не наступит ночь.
Песня «Ночь» действительно стала одной из визитных карточек «Пикника» и до сих пор входит в репертуар группы. На тех самых астраханских гастролях «Ночь» тоже звучала и тоже гипнотизировала людей. Слухи докатились даже до первых лиц горкома партии.
Дошли какие-то слухи до первого секретаря, значит, этого Астрахани, что творится что-то, значит, невообразимое. И он, значит, сидел потом на первом ряду, вот, на последнем концерте, значит, чтобы своими глазами, значит, посмотреть, что это происходит в городе такое, что из-за чего, значит, к нему вот, пишут какие-то там, значит, возмущенные письма. Первый секретарь прослушал все до конца и безболезненно ушел. То есть мы не общались, но, по крайней мере, значит, его что-то вынудило прийти.
Летопись. Наше радио. Сделано в России. Летопись.
Пикник. Иероглиф. В самом конце 86-го года произошло событие, которое показало. Атмосфера в обществе теплеет. 23 декабря возвратился из ссылки лидер советского правозащитного движения Андрей Дмитриевич Сахаров. В 32 года Сахаров стал отцом водородной бомбы и самым молодым академиком Академии наук СССР. А через несколько лет начал бороться против ядерных испытаний. С конца 60-х Сахаров активно включился в движение правозащитников. В 1975 году его наградили Нобелевской премией мира. Когда его «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» опубликовали на Западе, Сахаров был отстранен от секретных работ. За протест против афганской войны в январе 1980 года Сахарова лишили всех наград, в том числе звания трижды Героя социалистического труда, и сослали в Горький. Группа «Пикник» попала на гастроли в этот город вскоре после того, как Сахарова вернули в Москву.
Он был до этого закрыт. И мы не могли его до того, как его открыли, ну, вообще там перемещаться, как мы, в общем, перемещались. То есть его открыли, то есть город стал открыт. Это первое. Поэтому мы это ощутили и помним, что нас водили, значит, по тем местам, где он жил. И кто-то там, то ли, значит, кому-то в баню приходил, то ли что-то такое. Вот на каком-то бытовом уровне кто-то с ним соприкасался. И, значит, тут были какие-то такие охотничьи рассказы.
Освобождение Сахарова происходило так. В квартиру отрезанного от мира академика в очередной раз заявились гибисты. Но на этот раз они были вежливы. И вместо того, чтобы произвести традиционный обыск, установили в квартире телефон. И велели ждать звонка. В 2:00 ночи позвонил Горбачев и сказал: «Можете возвращаться в Москву». Тема телефона, как мы теперь знаем, оказалась близка и группе «Пикник».
Трек.
Телефон.
Только тенек деревьев коснется лица. Ты снова уйдешь, не дослушав меня до конца. Порой мне кажется, нас обделяет река. Лучше не изучай сказать прощай, не ждать твоего звонка. Мой телефон 0-0-0. Мой телефон 0-0-0. Я не шучу, нет, я не шучу. И не думай, что это пароль. Звони, звони. Мой телефон 0-0-0. Мой телефон 0-0-0. Если снова бездарно проходят весенние дни, если смотришь тоскою в окно, когда мы одни. Если все это так, больших перемен не добиться никак. Лучше мне незначай сказать прощай и не ждать твоего звонка. Мой телефон 0-0-0. Мой телефон 0-0-0. Если я не шучу, нет, я не шучу. И не думай, что это пароль. Звони, звони. Да-да-да-да. Мой телефон.
Ну опять же, вот исходя из того, что должен быть какой-то рисунок. То есть она, понятно, что не несет какой-то сверхзадачи. Но разбавить, скажем, вот в основном у нас песни все-таки среднего темпа или медленного. Чтобы вот разбавить этот темп, средний темп, была придумана песня, так скажем, быстрая. То есть быстрый танец и медленный. То есть это вот из разряда быстрых танцев. Естественно, под нее танцевать, я думаю, никто не танцует. Но факт то, что вот она, значит, в альбоме должна занимать вот свое особенное место. Она должна быть, разбавлять вот этот тягучий ритм. И вот этим она вот хороша или плоха.
Шклярский не слишком тепло отзывается о своих быстрых номерах. Он куда больше ценит медленные или среднетемповые песни. Однако песня «Телефон» моментально стала хитом и остается им до сих пор. Любопытно, что тогда ее восприняли как перекличку с чуть более ранним боевиком «Аквариума» 2-12-85-06. Первой по-настоящему популярной в стране песни в стиле ска.
2-12-85-06.
Как известно, Шклярский играл в «Аквариуме» в самые первые дни его существования. Тогда у него была болгарская 12-струнная электрогитара «Орфей» в форме скрипки. Обычно так выглядят бас-гитары. Поэтому в большинстве источников написано, что Шклярский играл в аквариуме на басу. Так вот, никакого баса не было. Да и продержался новичок в команде Гребенщикова недолго. Он отчаянно хотел петь свои собственные песни, и уже тогда стало ясно, что двум китам в одном аквариуме не ужиться.
Летопись. Пикник. Иероглиф.
Но возвратимся к тому моменту, когда Эдмунд Шклярский, Сергей Воронин, Александр Савельев, Вадим Пономарев, Виктор Евсеев и Юрий Ключанцев, состав пикника того времени, наконец-то приступили к записи пластиночного варианта «Иероглифа». Писались в студии Дома композиторов на том же оборудовании, что и раньше, только теперь не на бытовую деку, а на нормальный студийный магнитофон. На все про все группе выделили 4 дня. С немногочисленным техперсоналом договаривались при помощи портвейна. Но все-таки это была настоящая запись для настоящей пластинки. А кругом бушевала музыкальная жизнь. Время русского рока на стадионах придет совсем скоро, месяца через 3. Но пока у нас была другая музыка. Рожденный в негритянских кварталах Нью-Йорка брейк-данс получил путевку в жизнь благодаря великому американскому джазовому пианисту Херби Хэнкоку. С начала 70-х он увлекся синтезаторами и в 1983 году выпустил альбом «Future Shock» с гениальным синглом «Rocket». Композиция была поддержана клипом. Его сняли бывшие музыканты группы 10cc, Кевин Годли и Лол Крем. Клип сходу собрал 5 премий недавно рожденного MTV, а музыка Хэнкока навсегда стала основной темой брейк-дэнса.
В России брейк стал народным танцем почище комаринской. Шклярский это учел и построил на брейк-дансовом ритме композицию, которая называлась так же, как группа – «Пикник».
Наш ответ Чемберлен. Да. Ну нет, это не программа. То есть с нами ездила на то время еще, кроме того, что значит, мы играли, с нами ездила группа брейк-данса «Терромобиль». И вот многие, скажем, ритмические партии, ну, в альбоме, они, значит, навеяны, так скажем, услышанными композициями брейк-данса. И вот, значит, она, значит, опять же, вот наш ответ вот западным композициям с брейк-дансовым уклоном.
В те времена такую брейк-данс-группу можно было набрать в любом дворе или пионерском лагере. Спецодежда брейкерам не требовалась, подходила и обычная рубашка с брюками. Главное, чтобы не рвалась и не пачкалась. Сценарист этой программы летом 86-го отбывал, сколько положено, в 12-м отряде пионерского лагеря «Чайка» и стал там участником такого диалога. «Ты брейк-метал?» «Нет». «Ну и мудак». На всякий случай сценаристу принадлежало слово «нет». Вот такая гоп-компания время от времени вываливала на сцену и на выступлениях Шклярского сотоварища. Разумеется, там, где это было нужно.
Трек. Пикник.
Пойдем со мной, я скажу почему. Мне не хотелось бы идти одному. Туда, где тонкие виды небеса достают. Туда, где самозабвенно о чем-то поют. Океан утра, океан утра. Бездомные ветра. За спиной остался город, стекла и камни, фантастический узор бесконечных огней. И, наверное, скоро мы вернемся назад. Посмотри на меня еще раз, посмотри мне в глаза. Вот опять притаился у ног, перекресток будто пыльный цветок. Он запомнил все наши шаги, он отпустит меня, мы ведь с ним не враги. В океан утра, в океан утра, бездомным ветрам.
определенное время, то есть первое соприкосновение, опять же, там с компьютером, когда мы первый раз, значит, пришли к человеку, счастливому обладателю вот подобных компьютеров, он, значит, разгуливая по комнате, очень говорил, скоро все барабанщики, бас-гитаристы будут безработными, значит, что вот у меня уникальный комплекс. Хотя звучал он жестко, и каждый звук, это было там, значит, Yamaha, он были как гвозди, то есть звуки такие. И когда мы уже получили в свои руки вот этот, значит, агрегат компьютерный, мы, естественно, все звуки под себя видоизменяли. То есть с этого, может, пошло еще общение с электрическими музыкальными инструментами, что мы не играем, как правило, родными тембрами, так называемые. То есть мы их все переделали.
Альбом «Иероглиф» стал первым опытом работы группы с компьютером. В частности, именно он выполнял функции ударных инструментов.
Ну, это был вот основополагающий инструмент. Это был компьютер CX-5 с телевизором, на котором высвечивались ноты. Это не монитор был еще. И, значит, клавиатура, и там сам компьютер. Потом, значит, была Yamaha DX7, как игровой же инструмент. Корг, поле 800. Ну, рояль там, значит, вот, допустим, Великане звучит. Ну, и гитара. Yamaha, это стоило как полквартиры, поэтому человек, делавший такую покупку, он, значит, уже переходил в ранг олигархов каких-то. И они, зная свою значимость, вообще очень с трудом соглашались, так скажем. Знали себе цену все клавишники.
Летопись. Пикник. Иероглиф.
Упомянутая Шклярским песня «Великан» очень выделялась из всего материала альбома. Во-первых, в ней, как и было сказано, звучит рояль. Во-вторых, это самая настоящая баллада. В-третьих, это самая короткая песня на альбоме. В-четвертых, она еще и самая ранняя. Стихи для нее были сочинены автором еще в детстве.
Но эта песня, опять же, она из школьных времен. И она ждала... То есть сейчас бы, наверное, я такую песню, к сожалению, не написал. А вот во времена школы, значит, было такое романтическое состояние, которое позволило... Не, ну сейчас все жестче, так скажем. И те слова, наверняка, они бы были расставлены иначе, даже если бы были те слова. И получилась бы песня другая.
«Великан», однако, идеально подошел для того, чтобы закрыть альбом. Поэтому и был поставлен на виниловую пластинку последним номером.
Трек «Великан».
Если бы мне такие руки, руки как... Я б сложил их на своих коленях, сам сидел бы тихо, тише вздоха, тише камня.
«Великан» — это единственная, то есть, может быть, не единственная, но первая песня о любви, не называя, скажем, само это слово, и она как раз редко кому не нравится. Нет, она особая, но она вот сейчас модно слово «готическое». Вот мы как раз сегодня там размышляли на тему готики, что есть такое, и, в принципе, она вот, может быть, и подошла вот еще, может, с какими-то добавочными инструментами вот для этого определения.
Если бы залилась ты смехом, с ветром косами играя, я летел бы вслед за эхом, дивный голос догоняя, догоняя. Да.
В наши дни получили вторую жизнь для трибьюта группы «Пикник». Их перепели артисты от Чайфа до Леприконцев.
Если бы мне такие руки, руки как у великана, вот и я, а смеяться не прочь, лишь пока не наступит ночь.
Вот мое имя, стершийся иероглиф, мои одежды залатаны ветром.
Головой, как вампиры черный плащ, мы проходим стороной, эти игры не для нас.
В 86-м же году готовый альбом «Иероглиф» был отпечатан мелодией удивительно быстро, всего за 3 месяца. Стоила пластинка поначалу 2 рубля 15 копеек. Через пару недель, при виде возникшего ажиотажа, цену повысили до 2,5 рублей. Среди тех, кто выстроился в очереди к прилавкам музыкальных магазинов, были и сами музыканты «Пикника». Авторских экземпляров им не дали, и денег тоже не заплатили. Альбом пошел в народ и до сих пор остается самой популярной работой группы. Почему так, сказать трудно. Шклярский никогда не стремился совпасть со временем, но один раз, видимо, время совпало со Шклярским. В 86-87 годах было непонятно, что будет дальше и куда двинется жизнь. «Иероглиф» идеально схватил зыбкость и неопределенность всего окружающего. Но в отличие от других альбомов тех лет, он настраивал на созерцательность. Когда эпоха мельтешит вокруг тебя, нужно успокоиться, сесть и подумать. А под музыку «Пикника» думалось идеально. Дальше время двинется по своему пути, Шклярский по своему. И не ошибется. Он до сих пор популярен, его не покидает вдохновение, а в последние годы он плодовит как никогда. Но это уже совсем другая история.
Кто-то должен будет упасть все равно.
Производство Ультра Продакшн.